Глава 22. «Благодарю за оказанную мне честь, ваше высочество», — с поклоном принимая деревянный меч, произнес я. «Узкий и длинный клинок, слегка утяжеленная рукоять. Он чем-то напоминал мне тот меч, которым я сражался на дуэли с Деламаром. Вам уже приходилось танцевать этот прекрасный танец?» — с легкой насмешкой спросил Генрих. «Хм, как-то мы с Бертраном упустили из виду этот момент». «Увы, ваше высочество», — ответил я. «Что ж, я не удивлен», — ехидно улыбнулся принц. «Этот танец очень редкий и опасный». Затем он небрежно кивнул на мое серебряное крылышко и произнес. «Хотя, полагаю, кавалера Ордена Серебряного Крыла сложно напугать каким-то танцем. Кроме того, я успел заметить, что вы великолепно владеете своим телом. Виконтесса де Марбо не даст мне соврать». Слегка прищурившись, он взглянул на стоявшую рядом со мной Аурелию, которая, изобразив изящный реверанс, замерла, опустив голову. На ее щеках снова появился предательский румянец. Принц же смотрел на виконтессу, словно кот на сметану. «Я вам даже немного завидую, шевалье», — усмехнулся Генрих и добавил после короткой и довольно двусмысленной паузы. «Мой первый танец мечей я запомнил на всю жизнь». И пусть речь шла о танце, но после слов принца щеки виконтессы заолели еще сильнее. «В этом танце нет каких-то особо сложных па», — уверил меня Генрих. «Человеку с вашей координацией будет несложно подстроиться». Сказав это, принц развернулся и двинулся в ту сторону, где стояли его брат и маркиза де Ганди. Проходя мимо барона фон Герварта, Генрих бросил ему синий меч, который маг играючи поймал.
«Фридрих, помни!»
Достаточно громко, чтобы его услышал весь зал, обратился принц к своему страйкеру.
«На время танца ты обычный человек. Никакого использования дара!»
«Я понял, ваше высочество», — поклонился барон.
«Даю слово, что не буду использовать магию».
Я хмыкнул про себя. «Ага, конечно. Вон как оба хитро улыбятся. И глаза у обоих честные-честные. Я даже догадываюсь, против кого именно барон не будет использовать магию».
«Брат мой!»
Громко произнес принц Генрих, когда приблизился к принцу Луи.
«Моя команда уже собрана. Ход за тобой».
И действительно, пока принц разговаривал со мной и с бароном, 9 мечей уже разобрали его приближенные. Виконт де Шетильон, естественно, тоже был среди них. Он то и дело бросал на меня многообещающие злые взгляды. Принц Луи кивнул и скучающим взглядом осмотрел собравшихся. Это молчаливое и безропотное повиновение старшему брату, который явно давлел над ним, говорило о многом. Хотя, если приглядеться, можно было понять, что Луи воспринимает своего брата как некое неизбежное зло, которому проще на некоторое время подчиниться, чем долго и нудно противостоять. Ведь Генрих не производит впечатления человека, который привык отступать. Пока Луи задумчивым взглядом осматривал зал, многие молодые дворяне начали выдвигаться вперед. Их взоры горели азартом и желанием угодить своему принцу. Выделиться, проявить себя, чтобы их запомнили. Кузены Макса со своими декоративными мечами в богатых ножнах уже стояли в первых рядах и с мольбой во взглядах следили за каждым движением Луи. Кстати, брат Аурелии Эмиль де Марбо выдвинулся вместе со всеми. Его зеленые знаки отличия ясно давали всем понять, на чьей стороне он готов участвовать. Краем глаза я наблюдал за виконтессой де Марбо. По ее холодному выражению лица сложно было понять, о чем она сейчас думает. А вот глаза... В глазах девушки я заметил страх. Неужели этот танец такой страшный и опасный, что она боится за своего брата? Как по мне, если это действительно так, то этот двухметровый истинный в команде зеленых явно не был бы лишним. Но, похоже, Луи считал иначе. Не знаю, какие критерии учитывал принц при выборе людей в свою команду, но Эмиль Жаба под них явно не подпадал. Видимо, всему виной то, что на его наряде было недостаточное количество всевозможных бантов, кружев и драгоценностей. Ведь принц Луи под ехидные улыбочки принца Генриха и его людей, а также скрип зубов Эмиля Ящерицы, вызывал из толпы именно таких танцоров. К слову, оба кузена Макса с гордо поднятыми подбородками с блеском прошли этот отбор. В общем, на фоне этих разряженных по последней моде в кружева и перья господ я был совершенно незаметен. Скажу больше, не удивлюсь, если узнаю, что, вручив мне деревянный меч, принц Генрих, помимо всего прочего, еще пытался таким образом поддеть брата. Несколько брошенных в мою сторону небрежно неприязненных взглядов принцем Луи были тому подтверждением.
«Господа!»
— воскликнул Генрих.
«На позицию!»
Затем, обернувшись, он поднял голову в сторону музыкального балкона и произнес.
«Маэстро Гамблен, я здесь, ваше высочество», —
К перилам балкона приблизился высокий мужчина лет 50 в светло-коричневом сюртуке и темно-желтом берете с длинным пером. Если его имя знает даже принц Генрих, значит, этот человек не последняя фигура в музыкальном мире в Эстонии.
«Предлагаю композицию «Ветер севера». Справитесь?»
Насмешливо покосившись на брата, спросил Генрих. Принц Луи слегка вздрогнул, и на его лицо наползла тень. Даже самому последнему лакею, присутствовавшему в бальном зале, был наверняка понятен этот намек на скорую помолвку Луи с дочерью Северного Конунга. Генрих не без удовольствия подначивал младшего брата. Луи бросил жалобный взгляд в сторону маркизы де Ганди, которая с обворожительной улыбкой наблюдала за происходящим. Казалось, еще немного, и он с рыданиями бросится к ней в ноги. Довели парня.
«Как вам будет угодно, ваше высочество?» — ответил дирижер. «Следите за моими руками, маэстро!» — добавил Генрих. «После каждого моего хлопка наращивайте темп».
Гамблен молча кивнул и вернулся к музыкантам.
«Мадам!» — обратился принц Генрих к герцогине Дюбелле,
которая с непроницаемым выражением лица следила за тем, как средний сын короля хозяйничает в ее доме и на ее приеме.
«Несомненно, ваши племянники сегодня проявят себя самым наилучшим образом».
«Я в этом нисколько не сомневаюсь, ваше высочество», —
ответила тетушка и бросила на меня мимолетный взгляд. Кому-то могло показаться, что это была попытка подбодрить меня, но я прекрасно видел, что Жанна Дюбелле была в ярости. Принц Генрих явно взбесил ее. Змеиный, не мигающий взгляд герцогини как бы говорил «Мне нужна победа». Я ответил ей еле заметной кривой ухмылкой. «Ну и запросы у вас, тетушка». Раскланиваясь с Аурелией де Марбо, которая провожала меня холодным и высокомерным взглядом, я с улыбкой произнес. «Могу ли я рассчитывать на то, что вы будете переживать о победе команды принца Луи?»
«Несомненно»,
— кивнула она и, слегка прищурив глаза, добавила. «Но я буду очень рада, если вас первым выбьют из танца».
«О!» — еще шире улыбнулся я. «Ваши слова еще сильнее разожгли огонь в моей груди. Теперь я приложу все силы, чтобы выстоять до конца».
Поклонившись, я развернулся и двинулся в центр зала, где уже собирались команды. Шагая вдоль толпы, я словил на себе горящий взгляд Валерии. Подмигнув ей, я двинулся дальше. Братья Деграмоны уже были здесь. Они о чем-то негромко разговаривали с еще двумя молодыми людьми и тщательно делали вид, что меня не замечают. Их собеседники вели себя соответствующе. Собственно, все зеленые, видимо, задались целью игнорировать меня, а вот синие, которые выстраивались напротив нас, наоборот, следили за каждым моим движением, словно волки, ждущие сигнала вожака о нападении на оленя. Поймав на себе злорадные взгляды моих «друзей» де Шетильона и де Анжеса, я криво усмехнулся.
«Мессир, добрый вечер!»
Веселый голос за моей спиной заставил меня обернуться. Передо мной стоял невысокий, полный молодой человек. Его широкое, на первый взгляд простоватое лицо было густо усеяно веснушками. Если бы у меня спросили, на ком из ныне присутствующих на приеме больше всего висит всяких бантов, кружевных лент и драгоценных камней, я бы не колеблясь указал на этого господина. Даже в его рыжих вьющихся волосах, спадавших на его узкие плечи, я насчитал 3 банта и 1 изумрудную заколку. Но вместе с тем у него единственного из зеленой команды висел на поясе не декоративный меч. Осталось понять, умеет ли он с ним обращаться.
«Добрый вечер», — ответил я. «С кем имею честь?» «Барон Жан-Луи де Леви, личный парфюмер его высочества принца Луи».
Сорвав с головы широкополую шляпу с шикарным плюмажем, галантно поклонился мне мой новый знакомый.
«К вашим услугам, шевалье Максимилиан Ренар, к вашим услугам».
Поклонился я в ответ, при этом внимательно его сканируя. Как я и думал, теневой одаренный с изумрудной энергосистемой, которая подпитывается 3 крупными крудами соответствующего цвета. Барон де Леви прятал их под парчевым калетом, рядом с сердцем.
«Да, я знаю», — приветливо улыбнулся он. «Как, пожалуй, и каждый присутствующий в этом зале. Я услышал, что вы никогда не танцевали танец мечей. Я бы мог взять на себя смелость и посвятить вас в тонкости этого танца. Очень любезно с вашей стороны». Кивнул я. «Не хотелось бы ударить лицом в грязь на глазах их высочеств».
Барон был лаконичен. Еще до того, как все зеленые собрались на танцполе, я уже примерно представлял, что меня ждет.
«Благодарю вас, мессир», — произнес я, когда барон закончил инструктаж. «И если позволите, последний вопрос». «Я вас внимательно слушаю», — кивнул рыжий.
«Что произойдет, если кого-то из участников уличат в использовании магии?» После моих слов барон де Леви метнул неприязненный взгляд в сторону фон Герварта, который стоял в середине синей шеренги и взирал на своих зеленых соперников с нескрываемым превосходством. Это будет сложно сделать, но если это все-таки произойдет, команде этого человека будет засчитано поражение», — ответил парфюмер. «Благодарю вас, мессир, еще раз», — с многозначительной улыбкой произнес я. «Ваши советы мне очень помогли». Когда синяя и зеленая команды выстроились в две шеренги в центре зала, церемониймейстер по знаку герцогини объявил, что сейчас к нам приблизятся лакеи, которым мы по просьбе ее светлости герцогини Дюбелле передадим на время танца свои настоящие мечи. Я стоял на левом краю шеренги, а напротив меня, в 10 шагах, разминая правое запястье, готовился к танцу высокий черноволосый юноша. Он старался выглядеть непринужденно, но по его взгляду было понятно, что он полон азарта. Я, честно говоря, думал, что мне сразу же подсунут де Шетильона или фон Герварта, но, видимо, у синих был какой-то другой план. Меня, похоже, оставили на закуску, и даже знаю кому. Слегка наклонив голову вперед, я взглянул на зеленую шеренгу. «Ага, а вот и разгадка вашего плана, господа». Де Шетильон стоял напротив Габриэля де Грамона. «Сперва хотите показательно унизить кузенов, а потом и бастарда добить? Ну что же, посмотрим, как у вас это получится».
«Удачи, мессир!»
Слегка взволнованным голосом произнес Жан-Луи, стоявший в 2 шагах от меня. На его густо усеянном веснушками лице расплылась веселая улыбка. «И вам хорошей охоты, барон!» Достаточно громко ответил я и сделал несколько быстрых восьмерок своим деревянным мечом. На лицах стоявших неподалеку от нас зрителей после моих слов появились улыбки. А вот парень, который стоял напротив меня, нахмурился. «А ты думал, что я считаю себя вашей дичью?» «Нет, парень. Дичь — это ты!» Мой хитрый взгляд синему явно не понравился. В тот момент, когда все формальности с настоящим оружием были улажены, из музыкального балкона послышались первые гулкие и размеренные удары барабанов. За барабанами вступили флейты, и мы начали движение. Обе шеренги образовали движущийся круг. Подняв над головами свои клинки, танцоры вышагивали, имитируя всадников, которые разгоняются перед шибкой с врагом. К флейтам и барабанам присоединились скрипки, и я вдруг ощутил, что тело, доставшееся мне в наследство, легко подстраивается под музыку. Мышечная память сработала. Выходит, я без умысла солгал принцу Генриху. Макс уже танцевал этот танец. Что ж, так даже лучше. Мне остается не мешать. Я словно отошел в сторону и позволил телу двигаться самостоятельно. Надо сказать, что после тренировок и накачивания маной оно было в прекрасной форме. Тем временем круг распался, и шеренги снова замерли друг напротив друга. Мы пошли на сближение. Первый круговой па. Мы поменялись местами. Второй оборот, и мы снова на прежних позициях. Сейчас будет первый выпад. По правилам можно нанести только один удар. Тот, кто получает цветную рану, выбывает, а победители в первом раунде начинают новый цикл. Черноволосый парень напротив меня замер. Его руки подрагивали, зрачки расширены. Удар барабанов, и шеренги почти синхронно рванули вперед. Выпад. Я легко пропустил мимо себя деревянный клинок черноволосого, а острие моего коснулось груди синего. Напротив его сердца появилось жирное зеленое пятно. Парень зашипел ругательство сквозь зубы и, схватившись левой ладонью за грудь, сбился с шага. Мы в это время развернулись. Молодец, держит лицо. На щеках блеклый румянец, в глазах злость, но молчит. Раскланиваться времени нет. Танец продолжается. Зеленых остается в строю всего лишь 4 против 6 синих. Краем глаза замечая Габриэля де Грамона, который, морщась от боли, держится за живот. Поймав мрачный многообещающий взгляд де Шетильона, ответил ему ухмылкой. «Готовься». Жан-Луи на месте. Спина парфюмера двигалась передо мной. Его противник, зло швырнув свой клинок об пол, растворился в толпе. Чуть дальше я приметил плюмаж Франсуа. Наверное, невероятно горд собой, что прошел во второй круг. Де Шетильон уже напротив него. Нашему четвертому достался в противнике фон Герварт. Первое круговое па, второе. Маркиз де Анжес замер напротив меня. В его глазах я уже не вижу былой уверенности. Боится. И правильно делает. Мой взгляд не предвещает ничего хорошего. Сближение. Выпад. Пухлый де Анжес даже не успел как следует шагнуть, как острие моего клинка впилось в его живот. Удар получился сильным. Маркиз, охнув, сложился пополам. Его тут же стошнило на пол. Стоя на четвереньках, де Анжес выблевывал весь свой завтрак и обед прямо под ноги зрителям, которые с громкими возгласами подались в стороны. Я, повернув голову, встретился взглядом с принцем Генрихом. Его темные глаза, не мигая, внимательно следили за каждым моим движением. Он понял, что это была ответка за Габриэля де Грамона. Судя по торжествующему взгляду тетушки, стоявшей рядом с принцами, она тоже это поняла. Ее подбородок гордо приподнялся, на щеках впервые за весь вечер проступил румянец. Уже почти развернувшись, я случайно перехватил заинтересованный взгляд Бланки де Ганди. Сквозь маску безразличия и скуки проступил ее истинный облик. Облик настоящей хищницы. После второго цикла мы с бароном де Леви остались вдвоем против четверых. Франсуа с бледным лицом, потирая плечо, присоединился к брату. Мы переглянулись с де Леви. На красном лице рыжего парфюмера сияла счастливая улыбка. Кстати, ни он, ни фон Гервард до сих пор не использовали магию.
«Прекрасная охота, мессир!» — воскликнул де Леви.
Отсалютовав ему своим мечом, я улыбнулся. Хлопок принца Генриха прозвучал негромко, но маэстро Гамблен был на чеку, и оркестр нарастил темп. Третий цикл. Двое против четверых. Глухие удары барабанов участились. К флейтам и скрипкам присоединилась молчавшая до этого волынка. Первое круговое па. Второе. Напротив меня застыл де Шетильон. Он был разгорячен охотой. Словно волк, вырезавший всех щенков своего давнего врага, он готовится прирезать последнего, самого младшего и самого паршивого. Сближение. Де Шетильон сделал рывок и в длинном выпаде ударил мне прямо в сердце. На его лице были торжество и радость. Наконец-то он добрался до своего врага, унизившего его. Ударил, не сдерживаясь, желая проткнуть сердце обидчика насквозь. Виконт был быстр, но недостаточно. Я, словно Тореадор, слегка сместился влево, чтобы пропустить тушу быка, и, высоко подняв правый локоть, встретил приближение лба де Шетильона острием своего клинка. Тело Виконта по инерции продолжило движение, но по его закатившимся глазам было понятно, что мой удар вырубил его. Хотя, сказать по правде, де Шетильон все сделал сам. Мне лишь оставалось вовремя подставить свой клинок. Безвольно раскинув руки в стороны, Виконт рухнул на пол. Когда лакеи сноровисто оттаскивали Виконта в сторону, схватив его подмышки, я с улыбкой полюбовался жирным зеленым пятном на его узком лбу. Увы, но мой соратник Жан-Луи тоже выбыл. Против троих соперников сразу у него не было шансов. Но отважный парфюмер, погибнув, унес с собой в могилу одного из своих соперников. Таким образом, я остался один против двоих.
«Мессир!»
Несмотря на боль в груди и животе, улыбаясь, воскликнул рыжий.
«Я сделал все, что мог!»
«Благодарю вас!» — улыбнулся я в ответ. Еще один хлопок принца Генриха, и маэстро Гамблен снова нарастил темп. Следующий цикл. Два круговых па и выпад. Барон фон Гервард, все это время смотревший на меня как на долгожданную добычу, сделал резкий выпад. Наблюдая за его энергосистемой в истинном зрении, я четко различил лиловый импульс. Страйкер использовал магию. Что ж, ты сам развязал мне руки. Второй, синий, был не таким быстрым, чем я и воспользовался. Помогая себе небольшим энергетическим сгустком, уклонившись от острия клинка мага, я скользнул вперед и сделал укол под мышку его медлительному соратнику. Белокурый аристократ с синей повязкой громко охнул и попятился в сторону. В его глазах я заметил неверие и шок. Все, теперь один на один. Следующий цикл. Последний. А, хотя нет. Барон, похоже, не собирается больше танцевать. Он резким рывком переместился вперед. Выпад. Я легко парировал его клинок и, танцуя, продолжил движение по кругу. Еще один выпад. Снова мимо. Барон расходовал лиловую ману аккуратно, дабы зрители не подумали, что он жульничает. Все пока идет по моему плану, который мгновенно сформировался после инструктажа Жана Луи. Первое круговое па. Страйкер, наплевав на танец, под громкие вздохи толпы, сделал очередной выпад и снова промахнулся. На моем лице была улыбка. На скулах боевого мага загуляли желваки. Он начал терять терпение. Неожиданно верткий бастард позорит его перед принцем. Фон Гервард явно не привык к такому. Второе круговое па. Энергосистема мага уже пылала лиловым огнем, но он еще не был готов. Надо было помочь ему.
«Барон, смелее!» — крикнул я ему. «Это всего лишь танец! Не бойтесь!»
Все, готов. Я и раньше замечал за страйкерами эту особенность. Уж больно они все вспыльчивые ребята. Видимо, лиловая энергия тени как-то влияет на психику боевых магов. Глаза барона фон Герварта налились кровью. Быстрый выпад страйкера. Очень быстрый. Обычный человек не может так двигаться. Краем уха я услышал ропот некоторых зрителей. Кажется, до них начинало доходить. Но пока дружных протестующих возгласов не слышно. Ничего, сейчас мы это изменим. Я сделал вид, что увернулся только чудом, хотя уже вовсю использовал ману. Два круговых па позади. Сейчас будет финальный выпад. Мы на мгновение замерли друг напротив друга. Широкая грудь барона фон Герварта часто вздымалась. Он, похоже, был в бешенстве. Ему сейчас было плевать на всех вокруг. Есть только этот верткий бастард, который никак не желает проигрывать. В следующее мгновение фигура страйкера будто размылась в воздухе. Миг, и барон возник в шаге от меня. Остриё его клинка устремилось мне в грудь. Я же стоял, опустив руки, лишь слегка накачав ауру буро-лиловой энергией, чтобы смягчить удар, который вот-вот неминуемо последует. Наши с бароном взгляды встретились. Он заметил хитрую улыбку на моем лице. За мгновение до удара он, похоже, понял, что только что произошло. А в следующую секунду мою грудь пронзила боль, а разум накрыла тьма.